Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после выпуска новостей программа «Ваше здоровье».
Радио Свобода. Новости.
Вначале об основных событиях на этот час. До возможного отключения Украины от российского газа остается менее суток. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил.
В случае, если в оставшиеся часы до начала Нового года Украина не подпишет контракт на закупку газа, 1 января в 10 часов утра по московскому времени будут полностью прекращены поставки газа потребителям Украины с территории Российской Федерации. Действия будут четкими и решительными.
Сказал глава «Газпрома». Россия настаивает на том, чтобы с Нового года Украина платила $230 за 1000 кубометров российского газа. Украинские власти считают предлагаемую цену экономически необоснованной. Президент Виктор Ющенко заявил, что максимальная цена, на которую может согласиться Киев, $80.
Почему Украина повинна платить 230?
Почему Украина должна платить $230 за 1000 кубометров газа? Страны Балтии платят $120, Беларусь $46.68, Турция $100, Республики Закавказья $100-110. Украина ближе, чем эти страны от границы России, следовательно, газ транспортируется на более короткое расстояние. Почему же мы должны платить $230?
Стоит на наикоротшем плече транспортирования российского газа 230.
Заявил Виктор Ющенко. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний. В четверг швейцарский суд вынес решение о выдаче экс-главы Минатома российским властям, а не американским, по запросу которых он был арестован в мае в Берне. США обвиняют Адамова в хищении около $9 миллионов из предоставленной России помощи на модернизацию системы ядерной безопасности. Генпрокуратура России также возбудила дело против Адамова по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В центре Москвы на Новинском бульваре сегодня возник сильный пожар в шестиэтажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. Из-за пожара рухнула кровля здания. О причинах возгорания не сообщается.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. По сообщению иракской полиции, 5 человек погибли в городе Халис к северу от Багдада. Автомобиль, в котором они ехали, подорвался на мине, заложенную местного представительства суннитской партии. В самом Багдаде в результате двух взрывов погибли 2 сотрудника полиции. В окрестностях Тикрита сегодня утром похищены 3 человека, в том числе полицейский. Ранее неизвестная палестинская группировка взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. 25-летняя сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. Группа, именующая себя бригадой маджахедов, заявила, что освобождает британцев в качестве жеста доброй воли. В то же время она предупредила, что будет похищать иностранных наблюдателей на палестинских выборах в январе, если Израиль не уйдет с западного берега Иордана. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган проиграл иск в Верховном суде. С подробностями из Турции наш корреспондент Елена Солнцева.
Иск против главного редактора газеты «Эвренсель» Исмаила Устюрка на сумму около $10,000 турецкий премьер подал в 2004 году за издевательство над лидером страны. Газета изобразила Эрдогана, оседланного одним из его ближайших советников, с надписью «Устал в погоне за правами человека в стране». Суд посчитал изображение неоскорбительным для Эрдогана. Однако пресса считает, что карикатура появилась вовремя. По информации газеты «Милет», в данное время в турецких судах находятся более 20 исков против самых известных карикатуристов страны, поданных Эрдоганом, самый крупный, на сумму более $40,000 против известного сатирического журнала «Пингвин», который изобразил Эрдогана в виде кошки, традиционно считающейся в Турции самым лживым животным. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В окнах близлежащих домов выбиты стекла. Проводится расследование. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Щелковском районе. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагнозом не устанавливают. Закриева отметила, что около 100 родителей направили письмо президенту Чечни Алуалханову с просьбой вмешаться в ситуацию и добиться вывоза детей в диагностические центры других российских регионах. В больницах Чечни с диагнозом псевдоастматический синдром остаются около 30 человек, большинство из них дети. Местные власти заявляют, что причиной массового заболевания стал стресс, вызванный боевыми действиями. В Атлантике бушует тропический шторм Зета. Метеорологи заверяют, что он не опасен, но само появление Зеты настораживает, потому что официально сезон ураганов и штормов закончился месяц назад, рассказывает Владимир Морозов.
Тропический шторм Зета находится в 1600 километрах к юго-западу от Азорских островов. Скорость ветра 80 км в час. По мнению синоптиков, шторм не угрожает побережью США и вряд ли перейдет в ураган. Однако Зета вызывает опасливое внимание американцев, потому что сезон ураганов и штормов закончился 30 ноября. За последние 154 года такой поздний шторм, как Зета, случился только один раз. В этом году Америка пережила самый страшный в своей истории сезон стихийных бедствий, во время которого погибли более 1300 человек. Эксперты предупреждают, что в ближайшие 10 лет ураганы и шторма в Атлантике будут гораздо сильнее, чем прежде. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Израильская авиакомпания «Эл Аль» оборудует 6 из своих пассажирских авиалайнеров противоракетными системами. Установка одной такой системы обойдется в $1 миллион. 3 года назад в Кении была совершена попытка обстрелять израильский авиалайнер ракетой типа «Земля-воздух». Напомним, главные новости этого часа. До возможного отключения Украины от российского газа остается менее суток. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. Вы слушали информационный выпуск «Радио Свобода». У микрофона была Светлана Вольская.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и у нас в гостях директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Росздрава академик Рафаэль Аганов. Естественно, сегодня разговор пойдет о профилактике. Меня часто спрашивают, что и где нужно проверять в первую очередь, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем. Об этом мы сегодня и поговорим. Но еще один очень важный момент, на который я хотела бы обратить внимание наших слушателей. Академик Аганов является председателем Всероссийского научного общества кардиологов. И в этом качестве уделяет много внимания профилактике именно сердечно-сосудистых заболеваний. Что вполне понятно, ведь сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России. И нам всем важно знать, что именно мы можем предпринять для того, чтобы сохранить здоровое сердце. Итак, Рафаэль Гигамович, отчего все-таки люди чаще умирают и с чем надо бороться в первую очередь?
Вы уже сказали, что действительно причина номер один смерти в России и вообще во всех экономически развитых странах – это сердечно-сосудистые заболевания. На их долю приходится где-то 50-55% всех смертей. А если брать сердечно-сосудистые заболевания, то там на первое место выходят заболевания, которые связаны с атеросклерозом. Это прежде всего ишемическая болезнь сердца и нарушение мозгового кровообращения, мозговой инсульт. Вот тот круг заболеваний, с которыми в первую очередь надо бороться и в плане предупреждения, и в плане раннего выявления, и в плане лечения.
Тем не менее, люди, как правило, больше все-таки боятся рака, а сейчас еще и СПИДа, хотя заразиться СПИДом в России можно, но умереть от него еще пока трудно. Вот почему так получается? Почему люди боятся не того, чего следует бояться, а каких-то других вещей?
Ну, по-видимому, много зависит от того, как протекают эти заболевания, потому что рак – это очень мучительное заболевание, и протекает тяжело, люди долго болеют, в конце концов, ну, какая-то часть выздоравливает, если рано удалось диагностировать это заболевание, и поэтому люди боятся его. Сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев протекают, ну, так скажем, более бессимптомно, если можно так сказать. Например, артериальная гипертония, она вообще никак может не проявляться, никаких симптомов нет. Ишемическая болезнь сердца, ну, бывают боли в сердце, но человек на них не очень реагирует, приспосабливается как-то, поэтому они как-то текут с меньшими симптомами, поэтому люди как-то меньше боятся. Хотя на самом деле, конечно, от сердечно сердечно-сосудистых заболеваний умирает вдвое больше, чем от всех злокачественных новообразований вместе взятых. Ну, а про СПИД уж и говорить нечего, это вообще
экзотика.
Семечки.
Ну что ж, вот тогда давайте проведем границу. В обыденной речи встречаются такие словосочетания, как сердечная недостаточность, порог сердца, вот артериальная гипертония, ну, обычно называют ее люди гипертоническая болезнь. Вот какие между ними можно провести границы, как человеку выяснить, что именно у него?
Ну, пороки сердца действительно это была проблема многие годы назад. В настоящее время это не такая большая проблема, потому что пороки сердца в основном были связаны с ревматизмом. Ну, а ревматизм это одно из все-таки таких в значительной мере социальных заболеваний, связанных с социальными условиями, и в настоящее время он не так распространен. Ревматизм, поэтому пороков ревматических стало, в общем, значительно меньше. Врожденных пороков тоже не так много, поэтому это не основная проблема, если брать сердечно-сосудистые заболевания. Что касаемо вот термина сердечная недостаточность, то это, как правило, исход различных сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому такой диагноз, в общем-то, он в медицине даже неправомерен. То есть сначала должно стоять заболевание, которое привело к сердечной недостаточности, а уже в конце стоять должен диагноз сердечной недостаточности. А чаще всего люди страдают от вот ишемической боли сердца. Среди сердечно-сосудистых заболеваний, опять если взять все сердечно-сосудистые, 55% всех смертей приходится именно на ишемическую болезнь сердца. Где-то процентов 30-35 приходится на мозговой инсульт, а на все остальные сердечно-сосудистые заболевания это где-то 10%. Исходя из этого, в общем-то, и строится вся и политика, и стратегия, и тактика профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Это прежде всего профилактика ишемической болезни сердца и мозгового инсульта. В основе и той, и другой болезни лежит атеросклероз и фактор риска, который способствует развитию и прогрессированию.
Вот давайте и начнем с факторов риска. Что же является фактором риска для развития атеросклероза?
Если говорить в общих чертах, то три фактора играют решающую роль. Первый – это неправильное питание. Второй – это низкая физическая активность. И третий – это курение. Вот три фактора, которые решают или создают проблему сердечно-сосудистых заболеваний, да и не только сердечно-сосудистых, и сахарного диабета, и многих легочных заболеваний, и так далее. Поэтому здоровье практически, в том числе и сердечно-сосудистые, она, если можно так сказать, держится на трех китах. Первое – это рациональное питание, второе – это разумная физическая активность, и третье – это отказ от курения. Это такие общие, так мы скажем, да, фразы. Если говорить конкретно о человеке, то каждого человека, в общем-то, больше всего интересует, и прежде всего интересует, каков его риск заболеть, какие у него есть факторы риска. Вот здесь каждый, на мой взгляд, образованный человек должен знать ряд своих показателей.
Каких именно?
Первое. Он должен знать уровень своего артериального давления. У взрослого человека он должен быть ниже 140,90 миллиметров ртутного столба.
А я недавно читала, что вот рекомендации ВОЗ уже ужесточились и теперь призывают добиваться снижения давления до 130 или нет?
Вы совершенно правы, даже больше. Оптимальным считается 120,80 миллиметров ртутного столба. Но вот такой общепринятый все-таки критерий 140-90 миллиметров ртутного столба и выше уже считается гипертония, артериальная гипертония или гипертоническая болезнь. Тут разные есть термины. Значит, первое – это уровень артериального давления. Второе – опять же, каждый образованный человек должен знать уровень своего холестерина.
А где его можно проверить и как это делается?
В настоящее время можно проверить, я думаю, в любой поликлинике. Берется кровь из вены и определяется уровень холестерина. Более того, сейчас появились аппараты такие компактные, маленькие, которые позволяют определять это, в общем-то, из укола. Делают укол пальца, ну, как кровь, знаете, берут на общий анализ. Колют палец, и капли он берут этой крови, и прибор определяет уровень холестерина, причем не только так называемого общего холестерина, это такой, ну, несколько грубый показатель, он тоже дает информацию.
А какие должны быть нормальные цифры?
Значит, нормального человека должно быть не более 5 ммоль на литр уровень общего холестерина. А вот общий холестерин, он как бы еще, его можно разложить на ряд фракций.
То есть это то самое, о чем говорят хороший и плохой.
О, совершенно верно. То есть есть фракция, которая называется холестерин липопротеидов, низкой плотности. Вот это плохой холестерин, потому что он тот холестерин, который из кровотока идет в стенку сосуда.
То есть тот самый, который образует бляшки.
Совершенно верно. Вот его должно быть где-то не более 3 ммоль на литр. А другой холестерин, его часто называют холестерин, хороший холестерин, а медики это называют холестерин липопротеидов высокой плотности. Это тот холестерин, который наоборот от сосудов идет там, к печени и выводится из организма. Его должно быть ну, где-то приблизительно 1 ммоль на литр. У женщин немножко больше, у мужчин немножко меньше. Ну, грубо можно сказать 1 ммоль на литр. Значит, вот человек должен знать уровень своего артериального давления. 3 показателя вот, холестерина общей, низкой плотности и высокой плотности. И дальше он должен знать окружность своей талии.
А почему это так важно?
Это важно по одной причине. Все, наверное, знают, что избыточная масса тела или ожирение – это плохо. Потому что это приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, к сахарному диабету, еще к целому ряду неприятностей. Но вот благодаря эпидемиологическим исследованиям показано, что наиболее опасно – это так называемое абдоминальное или центральное ожирение. То есть когда жир откладывается в животе. Иначе его называют мужской тип ожирения. Иногда образно называют...
То, что называется пивной животик.
Ну, да, в какой-то степени совершенно верно, пивной животик. Еще образно это называют по типу яблок. Вот этот жир, который откладывается в животе, он более опасен, чем жир, скажем, который откладывается у женщин на бедрах или на ягодицах.
По типу груша.
Да, совершенно верно. Видите, уже все знаете. По типу груши, да. Поэтому самый простой метод, как определить, берется сантиметр, измеряется окружность талии. У мужчин она должна быть менее 102 сантиметров, у женщин менее 88. Но еще лучше, если у женщин меньше 80, а у мужчин меньше 94 сантиметров. Вот, пожалуйста, что должен знать всякий образованный человек. Если у него артериальное давление меньше 140,90, если у него уровень общего холестерина менее 5 ммоль на литр, холестерина липопротеидов низкой плотности менее 3, холестерина липопротеидов высокой плотности 1 ммоль или немножко выше, и талия, о которой я уже сказал, то его риск заболеть, особенно преждевременно, а преждевременно считается до 65 лет, то его риск значительно меньше, чем у человека, у которого эти показатели отличаются. Причем, чем выше уровни вот этих факторов, тем риск нарастает.
А вот то, что говорят об индексе массы тела, что нужно смотреть... Это не так важно?
Индекс массы тела, ну, это опять же, мы определяем степень избыточной массы тела или ожирения. Это рост, учитывается там рост и вес. Но, опять же, исследования показали, что вот окружность талии более
информативная.
Да, более информативная.
Ну, замечательно.
В прогностическом отношении более информативная.
Мне всегда было трудно возводить в квадрат. Как-то
да,
необходимо.
Совершенно. Потом надо же делить еще, не только возвести в квадрат.
А тут просто сантиметром. Ну, да. Уважаемые слушатели, вот очень простой метод. И еще один метод, которым я хотела получить разъяснение. Это так называемый тест на нагрузку, когда вот 6 минут человек идет. Насколько он важен?
Вообще, тест физической нагрузкой широко используется в кардиологии для выявления скрытых форм заболевания. Или для провоцирования заболевания, вернее, симптомов заболевания. Вот, скажем, у человека есть стенокардия. Но она появляется только, когда человек идет или выполняет какую-то физическую нагрузку. Мы называем это стенокардией напряжения. Это симптом такой, ну, я бы не сказал, что очень такой благоприятный, хотя он может не очень беспокоить человека. В общем, это говорит об опасности, и человек с таким симптомом должен идти к врачу. Но ситуация такая, что врач, обследуя его в спокойном состоянии, может абсолютно ничего не найти. И электрокардиограмма будет нормальная, и ультразвуковые методы исследования будут нормальные, все будет нормально. Ну, вроде получается он симулянт, что ли. То есть на самом деле нет. Вот тогда дают нагрузку. Это или велоэргометр, или же это тредмил, бегущая дорожка. и дают нагрузку на сердце, и тогда у человека появляется вот этот симптом, чувство сжатия за грудиной или боль за грудиной, и на электрокардиограмме появляются определенные изменения, которые позволяют врачу уже диагностировать, и не только диагностировать, но и в какой-то степени говорить о степени поражения коронарных сосудов сердца. Вот для чего используется физическая нагрузка. Тест, о котором вы сказали, 6-минутная ходьба, это обычно используется чаще даже у больных, вот, страдающих сердечной недостаточностью. Определяется, какое расстояние человек может пройти за 6 минут.
Сколько он может пройти?
А вот сколько он пройдет, то есть это как, сколько он может. Чем он здоровее, тем, естественно, он больше пройдет. А когда у него чем выше степень сердечной недостаточности, тем больше выражена сердечная недостаточность, тем он меньшее расстояние пройдет за 6 вот этих минут. В ходе лечения, значит, мы опять можем повторять этот тест, он очень простой. И если человек увеличивает продолжительность дистанции своей ходьбы, значит, лечение идет благоприятно, состояние улучшается. Если же наоборот, значит, состояние ухудшается. Это, конечно, очень простой тест. Он легко выполним, поэтому он, в общем-то, популярен среди и врачей, и среди пациентов.
Ну, действительно, сейчас такое количество всяких методов исследования, такое сложное оборудование, что просто по-человечески радуешься, когда видишь простой, в исполнении, доступный каждому и информативный тест.
А вы знаете, вот опять вы начали вот этот интересный разговор, то есть столько методов есть, хорошо, вот есть простой метод. Вот для того, чтобы определить стенокардию напряжения, поставить диагноз, а стенокардия напряжения говорит о том, что у человека есть стеноз, сужение одного или несколько коронарных артерий, то есть артерий, снабжающих сердце кислородом, причем этот стеноз уже выражен, где-то 70% сосуда сужено или, может быть, больше. Вот для того, чтобы это определить, вообще никаких приборов не нужно. Достаточно просто расспросить этого человека, когда у него появляется это неприятное ощущение, где оно локализуется, куда оно отдает, значит, что происходит, если он идет, или что происходит, если он останавливается, чем снимается вот это чувство. И в 95% случаев врач, вот правильно расспросив пациента, поставит диагноз без всяких методов исследования вообще.
Ну ведь либо у нас у врачей в поликлинике нет времени на тщательные расспросы, либо они не готовы так расспрашивать людей. Но ведь очень многие, в том числе и кардиохирурги, жалуются, что люди попадают к ним на операцию по, так сказать, шунтированию или стенозированию аортокоронарному достаточно поздно. То есть явно людям не поставили этот самый диагноз тогда, когда это было бы им полезнее.
Тут вина может быть двоякая. С одной стороны, и сами пациенты часто затягивают и неправильно интерпретируют вот эти симптомы. Например, появляется боль в левой половине грудной клетки в области сердца. Ну, человек, если он раньше, у него никогда этого не было, он нередко считает, что он растянул мышцы, простудился там где-то, идет еще в баню, начинает париться, и иногда это кончается трагически, понятно. Поэтому не всегда вот эта стенокардия протекает типично. Есть типичные варианты. Это вот когда я говорил, что в 95% может врач поставить диагноз, это когда типичный вариант. Но бывают варианты атипичные, когда симптоматика не такая четкая. Тогда это бывает трудно правильно сориентироваться и самому пациенту, иногда и врачу трудно. Поэтому вот когда к хирургу попадают такие запущенные больные, это, скорее всего, или пациент сам, в общем-то, запустил эту ситуацию, не обращался к врачу, считая, что это, в общем-то, ерунда. Да, там и не с сердцем связано, а с чем-то еще. Или врач неправильно интерпретировал вот эти симптомы, то есть тоже относя это за счет каких-то других ситуаций. То есть не было типичной картины. Но в данной ситуации вот как раз и нужны вот эти уже дальше исследования. Когда ситуация нетипичная, вот врач должен был сделать бы нагрузочный тест, если он не уверен, что это боль связана с растяжением там мышцы или с ущемлением нервного корешка, или это боль обусловлена коронарной недостаточностью.
А при нагрузочном тесте, если эта боль связана, скажем, с растяжением или с ущемлением, она просто проходит, да?
Ну, она не проходит, но, по крайней мере, на электрокардиограмме ничего не будет. Эта боль может быть не связана с нагрузкой, она может быть и при нагрузке, и без нагрузки, и нагрузка никак практически не влияет. То есть,
да. И вот я еще читала призывы, что особенно женщины должны изменить свое отношение к кардиохирургии, как-то, кстати, операция отчаяния, и идти на аортокоронарное там стенозирование или шунтирование с гордо поднятой головой в С полной уверенностью. Вот, а вы как оцениваете? Потому что такие призывы, естественно, раздаются от кардиохирургов. А вот вы, как терапевт, что вы могли
вообще
сказать?
С женщинами всегда все значительно сложнее, чем с мужчинами. Это понятно. Здесь тоже эта ситуация более сложная. Вообще на женщин мы всегда обращали меньше внимания. Не потому, что мы как-то к ним плохо относимся. Я имею в виду, мы это врачи. А потому, что у женщин, как правило, вот атеросклероз и связанные с ним болезни развиваются лет на 10 позже, чем у мужчин.
Это потому, что женские половые гормоны их защищают?
Совершенно верно. Одна из причин – это женские половые гормоны защищают. А вторая причина – женщины ведут более здоровый образ жизни по сравнению с мужчинами. Вот две причины основные. И поэтому, когда, скажем, к врачу приходит женщина там 45 лет или что-то хорошо выглядящее, красивое, то есть у него меньше всего в голове складывается впечатление, если она жалуется на боли сердца, что это ишемическая болезнь сердца. То есть,
поэтому, а тем не менее, так может быть.
Это может быть, да. Поэтому врачи меньше обращали вот до последнего времени внимание на женщин, считая, что у женщин это где-то более уже возраст, там, 60 лет и так далее. То есть, с одной стороны, виноваты врачи. С другой стороны, у женщин часто это течет, протекает атипично. И вообще у них много болей бывает в области сердца, которые и не связаны с самим сердцем. Поэтому действительно выделить у женщины, что это коронарная болезнь или это какая-то невралгия или еще что-то, нередко бывает значительно сложнее. Поэтому они вот до последнего времени меньше обследовались, реже обследовались на выявление, скажем, коронарного стеноза. Ну, соответственно, меньше лечились, и все это приводило, в общем, к неприятным ситуациям. И вот на последнем съезде Европейского общества кардиологов там как раз основной лозунг был – это женское сердце. Там огромное...
То есть, наконец, медицина повернулась лицом к женскому сердцу.
Абсолютно верно. Было огромное количество заседаний. Вообще, красной полосой через всю программу проходило это вот женское сердце с различных позиций в плане эпидемиологии, диагностики, лечения. И потом сейчас уже стало очевидно, что если у женщин заболевание действительно возникает позже, чем у мужчин, но когда оно появилось, к сожалению, оно нередко протекает хуже, чем у мужчин. Поэтому
то есть,
вот...
можно сказать так, что женщина дольше терпит, но резче ломается.
Ну, в какой-то степени, да. Может быть, я бы не сказал так терпит, но, по крайней мере, больше она не страдает, что ли, заболеванием. А если уже вот заболела, то быстрее ломается. Да.
Ну, уважаемые слушательницы, обратите на это внимание, потому что действительно, к сожалению, на вскрытиях, вот мы много говорим там о раке, о женских раках, о раке груди, но это не основная причина. Одна из двух умерших женщин умирает от сердечной недостаточности.
Абсолютно верно. То есть у женщин тоже номер один причина смерти – это сердечно-сосудистые заболевания.
Ну, и вот, как бы обрисовав некоторые первичные диагностические подходы, мы, наверное, должны подойти к самому главному. Вот к тому фактору риска, который вы назвали фактор риска номер один. То есть нездоровое питание. А что же такое здоровое питание? Сейчас же вот очень много об этом говорят. Нет ни одного журнала, где бы не было бы очередной душеспасительной диеты. Но наверняка же есть и какой-то вот научный подход к этому.
Значит, сам термин вот «здоровое питание» или «здоровый образ жизни» для меня это все равно, что, знаете, коммунизм. То есть это, в общем-то, что это такое?
Это идеал, но недостижимый.
Да, идеал, но достигнуть его, видимо, невозможно. Поэтому вот больше мне нравится термин «рациональное питание», «сбалансированное питание». Принципы здесь очень простые, если говорить в целом. Если не вдаваться в диетологию, там, не взвешивать по граммам там, каждый кусочек там,
что,
еды.
Что, в общем-то, в обычной жизни достаточно проблематично.
Абсолютно. Не только проблематично, в общем-то, это нереально. То есть, а подходить в общем, то здесь рекомендации очень простые. То есть, прежде всего, питание должно быть разнообразным. Ни один продукт не содержит, даже самый хороший продукт не содержит всех необходимых питательных веществ. Поэтому питание должно быть разнообразным. Второе. Питание по калорийности должно быть таким, чтобы человек не набирал вес. То есть поступление калорий должно быть сбалансированным с расходом калорий. Чем менее подвижный образ ведет человек, тем, значит, его затраты энергетически меньше, поэтому есть он должен, в общем-то, калорий меньше.
Но мы, конечно, продолжим этот разговор во второй половине нашей передачи. А сейчас я хочу напомнить, что у нас в студии находится академик Рафаэль Аганов. Он директор Института Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Росздрава и председатель Всероссийского научного общества кардиологов мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и о том, как нам всем быть здоровее. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Прошедший год был, безусловно, трудным, дерганым, рваным каким-то.
В 30-40 городах были очень большие волнения. Впервые за последние 10 лет народ убедился в том, что он что-то может.
Российские интеллектуалы вспоминают главные события 2005 года.
Главное событие был взрыв в Лондоне. Лондон казался такой культурной нормой. И оказалось, что здесь все очень плохо.
31 декабря в 19:23 часа на «Волнах свободы».
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Менее суток остается до возможного отключения Украины от российского газа. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, поставки топлива прекратятся 1 января в 10:00 по московскому времени, если контракт между Москвой и Киевом не будет подписан. Бывший глава российского Минатома Евгений Адамов доставлен из Швейцарии в Москву, где помещен в следственный изолятор «Матросская тишина». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральную службу исполнения наказаний. В центре Москвы на Новинском бульваре возник сильный пожар в 6-этажном жилом доме. Жильцы были вовремя эвакуированы, пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается. В Чечне создан комитет матерей школьников, пострадавших от неизвестного заболевания в Щелковском районе. Работу новой общественной организации возглавила Хава Закриева. По ее словам, с больными детьми никто не занимается, диагнозы не устанавливают. В центре Назрани сегодня утром сработало взрывное устройство. Пострадавших нет. По данным правоохранительных органов, взрыв произошел, когда мимо проезжала машина с сотрудниками милиции. В Ираке жертвами взрывов сегодня стали по меньшей мере 7 человек. В окрестностях Тикрита утром похищено 3 человека, в том числе полицейский. Ранее неизвестная палестинская группировка бригады маджахедов взяла на себя ответственность за захват 3 британских заложников, освобожденных вчера вечером. 25-летняя сотрудница правозащитной организации и ее родители были похищены в среду в секторе Газа. В Израиле усилены меры безопасности в связи с новогодними праздниками и Ханукой. Установлены дополнительные блокпосты на въездах на палестинские территории. Ведется круглосуточное патрулирование на дорогах. По сообщению израильского телевидения, спецслужбы страны получили более 50 предупреждений о готовящихся терактах. Международная организация «Репортеры без границ» осудила решение белорусской прокуратуры приостановить следствие по делу об убийстве журналистки Вероники Черкасовой в октябре прошлого года.
В эфире программа «Ваше здоровье» с Ольгой Беклемищевой. В гостях у нас директор Государственного центра научно-профилактической медицины Росздрава, академик Рафаэль Гигамович Аганов. И мы говорим о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Мы уже начинали этот разговор, и сейчас мы его продолжим. Итак, Рафаэль Гигамович, вот вы уже сказали, что поступление к пище и ее расход, то есть калорийность, должны быть сбалансированы. Что еще важно?
Еще очень важно, что основу диеты или питание должна составлять пища растительного происхождения. Это овощи, это злаковые, это бобы, это фрукты и так далее. Все, что на этой основе делается. И в меньшей степени это должно быть продукты животного происхождения.
А почему? Мне всегда казалось, что мясо это такая естественная еда.
Значит, продукты животного происхождения содержат большое количество насыщенных жиров, и в том числе холестерина. Соответственно, когда человек ест много мяса, особенно жирного мяса, то уровень в крови холестерина как общего, так и холестерина так называемого плохого начинает расти. А это, соответственно, ведет к повышению риска развития раннего атеросклероза со всеми вытекающими последствиями. Поэтому для человека, в принципе, где-то 100 грамм мяса в день это вполне достаточно для того, чтобы покрыть его физиологических возможность, если он питается разнообразно.
Но ведь у нас же северная страна, и если приблизительно себе представляю, где доставать там мясо, рыбу, какие-то хлебные продукты, макароны, то с овощами, особенно вот сейчас, достаточно большая напряженка.
Ну, я бы не сказал, что сейчас как раз напряженки никакой нет. Раньше была напряженка. Сейчас, если есть деньги, то никакой, по-моему, напряженки нет.
Но ведь идёшь про магазин, деньги тоже нельзя забывать.
Идёшь да, в магазин и покупаешь.
Во всей Европе, я читала, 14% людей умирают именно из-за отсутствия доступа к нормальному питанию.
Но мы говорим, вот мы любим говорить, что вот овощи, фрукты это дорогие. Ну, если брать какие-то экзотические, там ананасы, там еще там, киви, наверное, действительно дорого. Но это в этом нет необходимости. Достаточно употреблять самые распространенные овощи, которые растут везде в России, в том числе и в Подмосковье. То есть это капуста, это картофель, это уж само собой. То есть это капуста, свекла, там огурцы, помидоры, яблоки и все самое простое. То есть они ничем не хуже, чем самые экзотические фрукты и овощи, поэтому здесь нет необходимости искать что-то эксклюзивное.
А в каких процентных соотношениях все это должно быть ежедневном рационе?
Да, вот человек считается по рекомендации Всемирной организации здравоохранения должен в день съедать 400 грамм овощей и фруктов, кроме картофеля. Картофель не учитывается. 400 грамм. Очень мало людей, которые действительно вот у нас в России этого придерживаются. Мы действительно привыкшие больше есть вот мясные, жирные какие-то продукты, там особенно колбасы, сосиски, сардельки, которые содержат очень большое количество жира. Иначе они будут невкусные, если их делать без жира. Поэтому там всегда большое количество жира. Так же, как и сыр, если обычный взять, там тоже много жира. Поэтому все больше популярностью начинают пользоваться вот эти сыры такие, ну, типа домашнего происхождения. Знаете, там сулугуни, брынза вот такие.
А в них жира меньше?
В них меньше, да, жира.
И молоко, наверное, надо пить нежирное.
Молоко тоже, ну, смотря, конечно, каких количествах человек употребляет молоко, то есть, ну, если он много употребляет молоко, то лучше или с пониженным содержанием жира, или обезжиренное, потому что молоко это очень ценный питательный продукт, он содержит, ну, понятно, это... Молоко необходимо для жизнедеятельности, особенно в первые там, месяцы существования человека продукт. В нем очень много кальция, который тоже необходим, много различных витаминов. Но вот, к сожалению, и много жиронасыщенных жиров. Поэтому, значит, вот здесь есть такая дилемма. Если у человека повышен уровень холестерина, то лучше употреблять молоко и молочные продукты, не только молоко, а и йогурт там, и все прочее, с пониженным содержанием жира. Но молоко желательно употреблять.
Вот 400 грамм овощей, 100 грамм мяса. А что еще?
А остальное все это вот мучные всякие продукты. То есть это макароны, лапша и прочее.
Они портят нашу талию.
Ничего они не портят. Если, конечно, туда добавить масло, ложку там, или еще каким-нибудь жиром залить. Ведь по калорийности эти продукты значительно менее калорийные, чем мясные продукты или какие-то другие. То есть 1 грамм углеводов при сгорании в организме дает 4 калории. 1 грамм жира – 9. 1 грамм алкоголя – 7. Поэтому это продукты, есть такая действительно существует точка зрения, но она абсолютно неверна, что вот эти сложные углеводы, если не брать чистый сахар там, там чистые углеводы, от них, конечно, пользы не так уж много, если их много употреблять. А если брать сложные углеводы, то есть крахмалистые продукты, то там калорийность невысокая. Если вы возьмете простой хлеб грубого помола, там калорийность невысокая.
А вот то, что говорят о диете американских астронавтов, безуглеводной, что вот это
ну,
гораздо
лучше.
Ну, я
опять еще раз хочу сказать, что все жесткие диеты односторонние, они долго не могут выдерживаться и долго продолжаться не могут. Какой-то короткий период времени человек может соблюдать какую-то жесткую диету. Дальше он или сам срывается, просто не выдерживает, или появляются какие-то побочные эффекты. Поэтому я бы просто не советовал с целью укрепления своего здоровья придерживаться каких-то жестких диет. Питание должно быть очень разнообразным. В основе должны быть растительные продукты, калорийность соблюдать, молоко пить. Ну, в общем, все можно, только в разумных пределах.
И это нас приводит к следующему вопросу. А как вы вообще оцениваете вот эти популяризируемые ныне диеты, такие как вот питание по Волкову, питание по гемокоду?
Никак не оцениваем, потому что ну, питание по гемокоду, сейчас ведь у нас период так называемой доказательной медицины, как специалисты это знаете. Если мне покажут данные, которые действительно показали, что если человек придерживается вот этой диеты, и это увеличивает его продолжительность жизни или там еще какие-то, то я буду самый ярый сторонник. Пока я таких данных не видел. Пока все идет на уровне рекламы, то есть убеждения. Поэтому ко всем этим диетам я отношусь, ну, так скажем, если не скептически, то с осторожностью. По крайней мере, я бы не советовал бросаться сразу на какие-то диеты, которые появляются. Они все время то американская, то кремлевская, то итальянская, то вот еще астронавтов, космонавтов там и так далее. То есть их много, этих диет. То есть. Но это все диеты. То есть обычный человек, который от еды получает удовольствие, а еда, прием пищи, это должно приносить удовольствие. Нельзя все время бороться. Всю жизнь бороться. И так мы все время боремся. То за урожай, то еще за что. Если еще бороться всю жизнь с едой, то, в общем-то, зачем жить? Да, зачем жить? Поэтому всякий человек, который к еде относится как к удовольствию, он должен употреблять, есть все. Ну, в разумных пределах. Вот.
И вот эта повторяемая фраза о разумных пределах, она, конечно, неизбежно приводит нас к вопросу о праздничном застолье. Ну, естественно, вот новогоднее и околоновогоднее время, оно без пышного застолья в российской традиции просто невозможно. Вот как правильно себя в данном случае вести? И вообще, куда девается вот тот переизбыток пищи, который мы неизбежно поглощаем в связи с праздником?
Он откладывается в животе.
Весь?
Ну, не весь, конечно, но большая часть этих калорий. А если говорить вот о праздничном столе, ну, я бы сказал так, попробовать надо все. Но предпочтение надо отдать все-таки это овощам, фруктам, рыбе, постным сортам мяса. Предпочтение. А попробовать надо, в общем-то, все, я считаю.
А как с выпивкой?
С выпивкой, значит, я бы, ну, так рекомендовал. То есть это сухое вино лучше. Лучше красное вино, хотя...
Чем белое?
Да, хотя доказательств жестких, что красное действительно лучше, чем белое, не существует. Но, тем не менее, есть такая точка зрения, да, среди медиков, что красное вино более эффективно в плане защиты от атеросклероза. Поэтому я бы рекомендовал вот сухое вино, лучше красное, но можно и белое. Можно и крепкий алкоголь, то есть ничего в этом опасного нет. Ну, опять же, все зависит от дозы.
А какая доза вот считается профилактической? Ведь сейчас много идет сообщений о том, что умеренное употребление алкоголя, оно является профилактическим фактором для предупреждения атеросклероза.
Ну, это действительно так. Хотя и это подвергается некоторым сейчас сомнению. Вот недавно в европейском журнале «Сердце» опубликована статья большая французов, где считается, что вот у них сердечно-сосудистые находятся на низком уровне, потому что они много вина употребляют, особенно красного.
Но это любимая тема французских медиков.
Да, любимая тема, да.
Но винотерапия.
Вот эти такое. Французы сейчас опубликовали работы, в которых показали, что люди, которые употребляют больше вина, чем те, которые употребляют пиво или крепкие напитки, они вообще ведут более здоровый образ жизни. Поэтому не совсем понятно, то есть то ли это от вина у них здоровье лучше, то ли они вообще ведут более здоровый образ жизни и в плане подбора даже питания. Ну, это так, такие эксклюзивные статьи, ну, так это не так, я не ручаюсь, но раз сами французы поднимают этот вопрос, наверное, в этом есть какой-то резон. А если говорить о дозах, они, в общем-то, хорошо известны. Да, действительно, риск заболеть, скажем, атеросклерозом и какими-то заболеваниями, связанными с атеросклерозом, выше у людей, которые вообще не употребляют алкоголь, чем те, которые употребляют умеренное количество алкоголя, и выше также те, которые много употребляют. То есть плохо, которые много употребляют, но и которые не употребляют, тоже не очень хорошо. Значит, лучше всего ситуация у тех, которые употребляют умеренно. Что значит умеренно? Это считается, что для мужчин не более, в переводе на чистый спирт, 30 грамм чистого спирта.
60 грамм водки, уважаемые мужчины, а отнюдь не стакан.
Да, 60 грамм водки или коньяка, или виски, там, соответственно, там где-то бокал красного там, или белого вина, и две банки пива, вот что. Это для мужчин 30 грамм чистого алкоголя, а для женщин вдвое меньше. Значит,
то есть 15 грамм.
15 грамм, да, чистого алкоголя. Ну, это мы говорим о тех дозах, которые рекомендуются не превышать при регулярном употреблении. Ну, как, скажем, французы, итальянцы, они же не садятся практически очень часто или садятся за стол, пьют вино, то есть... Поэтому...
Российская традиция несколько другая.
Нет, у нас другая.
У нас, если как сядут...
Да, у нас...
Боюсь, что наши дети граммах никто не остановится.
Есть, да, вот, ну, знаете, за рубежом измеряют один drink, one drink, там, two drinks. Вот меня как-то на одном совещании спросили, а сколько вот в России one drink? Я сказал, одна бутылка.
Да.
У нас пока...
Это и есть российский вандеринг. Да, но что вот с этим можно что-то поделать?
Ну, это культура. Очень трудно, конечно, с этим вот так какими-то административными методами бороться. Это, прежде всего, культура. Ну, а второе, это вот те методы, которые уже прошли испытания за рубежом. Это повышение цены на алкоголь. Хотя начнут у нас сразу шуметь, что люди начнут там пить суррогаты там, и так далее. Это ограничение доступа к алкоголю, то есть ограничение там часов продажи, мест продажи и так далее, распивание напиток там, напитков в соответствующих местах и так далее. Но это долгий процесс, то есть это вот так, как Михаил Сергеевич когда-то решил одним махом проблему с алкоголем покончить, как видите, она закончилась плохо, но она принесла очень интересный научный результат. После введения вот этого закона, если так можно сказать, вот Горбачевской кампании, продолжительность жизни в Советском Союзе у мужчин сразу же увеличилась буквально на следующий год и на последующие два года на 3,6 года, а у женщин на 2,1 год. Если учесть, что мы с момента распада Советского Союза ни на один год не увеличили продолжительность жизни, а вот там это произошло. Хотя мы все эту кампанию дружно ругали и пытались сделать все возможное, чтобы ее нивелировать. Но это показало все-таки вот роль алкоголя какова-то. Запретили алкоголь, и продолжительность жизни выросла у мужчин на 3,6 года. Это огромный, то есть, показатель.
Да.
Вот это один пример, как с помощью законодательных мер можно изменять ситуацию здоровья.
А вот если бы раньше была такая рубрика, если бы директором был я, ну а в нашем случае, если бы президентом были вы, то вы бы что законодатель отрегулировали для того, чтобы люди жили дольше?
Это общеизвестно, в общем-то. Это мотивация людей к ведению здорового образа жизни и создание условий, чтобы люди могли вести этот здоровый образ жизни. И это вот задача государства как раз. С одной стороны, учить людей, как надо вести себя, чтобы оставаться здоровым. Но не меньшая задача создать условия, чтобы выбор здорового образа жизни был легким. Чтобы человек не боролся за здоровый образ жизни опять, а чтобы это
жил
было
так
легко.
Естественно.
Совершенно верно. То есть, чтобы вот захотел он на велосипеде покататься. Значит, ну, где у нас покататься? По Тверской?
Да, это долго, проблематично.
Далеко не проедешь. То есть по Садовому кольцу тоже далеко не проедешь. То есть должны быть дорожки. Вот, пожалуйста, вам, значит, создание условий, что во многих странах, как вы знаете, Европы, то есть специально есть дорожки, где велосипедисты едут. Никто им не мешает.
Да, при этом, конечно, очень важно, чтобы окружающие тебя машины не выделяли жуткий угарный газ.
Естественно.
Вот почему-то, если ходишь по Парижу, там идешь рядом с машиной, ничего не пахнет.
Ну, поэтому наши машины не пускают туда, по-моему. Так же, как и самолеты наши не пускают в Европу.
Хорошо. Но вот еще есть такой момент, который тоже хотелось бы прояснить. Может быть, есть какие-то способы... народные раньше говорили. Я имею в виду все праздничное застолье, что вот съешь масло, и так будет меньше опьянения, там, выпей рыбьего жира, и потом это все как-то лучше рассосется. Может быть, есть какие-то способы уменьшить вредные последствия застолья?
Вредные последствия алкоголя можно уменьшить, и вы уже начали говорить. Да, действительно, жирная пища, особенно в больших количествах, она предупреждает всасывание, быстрое всасывание алкоголя. Почему человек пьянеет, когда он на голодный желудок принимает алкоголь?
Но вы только что сказали, что жирная пища, она вредна для сердца.
Для сердца, да, но вы тут опять нужно искать золотую середину. То есть, если ставить вопрос, как защитить себя от избытка алкоголя, то выход один. Это, значит, объем пищи и жирная пища. Кстати, надо сказать, что крахмалистая пища, например, картофель, тоже очень хорошо как говорится, блокирует, не дает возможности алкоголю быстро всасываться. Ну, а в целом тут избежать никак другими способами не удастся. Надо себя сдерживать и пытаться больше все-таки, в общем-то, приоритет, как опять я сказал, бы отдавать низкокалорийным растительным продуктам.
А если на следующий день устроить разгрузочный день, это лучше?
Ну, прекрасно. Кто может, пусть устраивает.
Ну, вот все упирается в нашу с вами силу воли, уважаемые слушатели. Я надеюсь, что она нас не оставит в эти праздничные дни. А теперь я бы хотела уточнить такой момент. Вот мы как-то живем, как-то питаемся, стараемся немножко улучшить свое здоровье. Есть ли какие-то, ну, скажем, скрининговые методы исследования, которые есть везде, и к которым мы могли бы самостоятельно прибегать, ну, то есть время от времени приходить в поликлинику и что-то мерить, для того, чтобы иметь свое собственное представление о том, не пора ли нам начинать лечиться?
Есть, они очень хорошо разработаны. Другое дело, насколько они применимы в реальной практике у нас в поликлинике. Ну, например, в Москве, я знаю, я сам не хожу в поликлинику пока, и слава богу, но в Москве проводят исследования вот тех параметрах, о которых я говорил, там уровень холестерина, там глюкозы и артериальное давление измеряет, когда люди обращаются в поликлинику. Вот я назвал вот эти ряд показателей, которые очень простые.
Это, в принципе, достаточно?
Это вполне достаточно для человека здорового, у которого ничего пока еще не болит. Этого вполне достаточно для того, чтобы ориентироваться, насколько ситуация, в общем-то, с
под
его
контролем.
Риском, да, под контролем. Причем надо учитывать еще генетику, то есть все-таки генетическая компонента, она довольно-таки выраженная. Поэтому если у человека в семье мать или отец умерли рано от сердечно-сосудистых заболеваний, то он должен быть более внимательным к своему
здоровью. А если бабушка и дедушка?
Ну, тоже. Это все-таки близкие родственники. То есть нужно быть внимательным и начинать как можно раньше, потому что у этого человека есть генетическая предрасположенность.
Но кроме сердечно-сосудистых заболеваний, как мы уже говорили, достаточно высокий вклад все-таки и онкологических заболеваний. Какие-то есть вот ранние маркеры раковых заболеваний, которые тоже можно было бы проверить человеку в индивидуальном порядке?
Ну, я небольшой специалист в раковых заболеваниях, но я знаю, что, да, есть такие маркеры и в плане рака печени, и в плане рака предстательной железы, и в плане рака матки, и для грудной железы есть скрининговые исследования. То есть они существуют, поэтому ничего здесь тоже такого. Но это более уже раннее выявление, скорее, то есть, чем, в общем-то.
А вообще граница между вот профилактикой, раннее выявление входит в понятие профилактики или нет? Или,
ну,
это другое?
Профилактика, она разделяется, грубо, если на две части. Первичная профилактика, когда у человека вообще нет никаких еще симптомов. И вторичная профилактика, когда появляются симптомы. Если уже появились симптомы, даже ранние, то это все-таки уже вторичная профилактика. Особенно если мы говорим о сердечно-сосудистых заболеваниях или об онкологических заболеваниях. Это все-таки уже далеко зашедшая стадия. Даже раннее выявление, ну, скажем, опять та же вот стенокардия появилась, то есть у человека только появилась. Но это значит, что уже его сосуд какой-то сужен на 70%.
То есть вот уже есть у нас такой невероятный запас здоровья и гибкости у наших сосудов, что они практически должны быть больше, чем в половину изуродованы, чтобы мы это хоть что-то почувствовали, да?
Больше того, вы понимаете, ситуация какая, что если этот стеноз или сужение развивается медленно, постепенно, то сосуд вообще может закрыться, а у человека инфаркта не будет. Потому что развивается так называемое коллатеральное кровообращение. То есть кровь начинает идти в обход. Знаете, как вот ручей за пруду поставить, вода начинает с боков уходить. Так же и здесь происходит. И опасность состоит вот в том, что вот эти бляшки, они могут не закрывать даже сосуд наполовину, скажем, на 40%. Но на какой-то момент бляшка лопается. И тогда на это место садится тромб. И вот тромб быстро закрывает просвет сосуда. А вот этих коллатералей нет, они не развиты.
Потому что не успели.
Они не успели. Поэтому развивается инфаркт, некроз. А если вот это сужение идет постепенно, то постепенно развиваются коллатерали. И нередко такие случаи, когда мы на коронарограмме, скажем, видим практически сосуд закрыт. То есть там может быть вот иголка только. А у человека ни инфаркта, в общем-то, особенно ничего не было. То есть потому что стеноз развивался постепенно. В то же время мы встречаем пациентов, у которых иногда при коронарографии вообще трудно даже найти стеноз, а тем не менее у них вот разорвалась бляшка, образовался тромб, который потом может рассосаться или с нашей помощью врача, или иногда сам по себе, что реже бывает. То есть и сосуд вроде бы, в общем-то, и неплохой.
То есть все силы на борьбу с атеросклерозом, да?
В общем,
получается,
это проблема номер один, от этого никуда не денешься.
И вы как раз говорили о том, что сейчас появились интересные исследования о влиянии рыбьего жира на развитие трагических последствий атеросклероза, точнее, на предупреждение их развития.
Да, я бы так сказал, что сейчас интерес, всплеск интереса появился, потому что эпидемиологические исследования давно показали, что вот эскимосы Гренландии, которые жили на побережье, они значительно реже страдали, скажем, сердечными заболеваниями, чем те же эскимосы, которые жили, в общем-то,
в глубине материка,
совершенно верно. То есть это вот уже лет 30 назад было, наверное, это исследование, которое показало значение как раз вот питания рыбой. То есть в рыбе имеются такие, мы их называем омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, определенного строения жирные кислоты, которые обладают защитным эффектом в плане образования тромбов, в плане снижения некоторых показателей вот липидных. И в последнее время опять появился интерес. Появился он, во-первых, в связи с тем, что, во-первых, стали получать чистые лекарственные вещества, которые содержат вот эти омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
То есть не обязательно этот противный рыбий жир пить ложками.
Совершенно верно. Это не то, что мы в детстве когда-то, и меня тоже пичкали, да, этим столовыми ложками от рыбий жир пили. То есть сейчас уже есть препараты, которые содержат вот эти вот компоненты, которые совершенно не пахнут, и, в общем-то, никаких неприятностей не доставляет. И недавно опубликовано очень крупное исследование, которое показало, что у больных, которые перенесли инфаркт миокарда, в той группе, где кроме обычного лечения получали еще вот эти препараты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которых много как раз в рыбьем жире. То есть, что эти люди страдали повторными инфарктами, вообще всякими осложнениями значительно реже, чем вот те, которые лечились правильно, но без вот этих омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. И это вот говорит о том, что надо больше употреблять рыбы. Причем желательно это вот...
Или рыбы, или препарата.
Ну, лучше всего все-таки естественный продукт. Естественный продукт, конечно, потому что это понятно. Почему? Потому что в этом продукте эти же омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты находятся в контакте с очень многими веществами. И все это может взаимодействовать там, и как это может взаимодействовать, мы не всегда очень хорошо знаем. Когда мы выделяем в чистом виде, ну, с одной стороны, это хорошо, но это бывает не всегда хорошо. И как пример я могу привести антиоксиданты. Наверное, вы очень много слышали, да, везде говорят, антиоксиданты.
Съел канцероген, заешь антиоксидантом.
Да, заешь антиоксидантом. И теоретически все правильно, абсолютно действительно. Есть свободные радикалы кислорода, которые разрушают клетки, приводят к атеросклерозу, к злокачественному образованию. В эксперименте, если вводить антиоксиданты, все хорошо. Но сколько на людях не пробовали давать антиоксиданты, ничего не получили.
Ну что ж, я благодарю вас, Рафаэль Гигамович, за очень интересный рассказ, за то, что вы к нам пришли. Я хочу поздравить наших слушателей со сменой лет, с тем, что у нас вот Новый год. Пожелать, чтобы в новом году, прежде всего, все были здоровы настолько, насколько это возможно, чтобы все были счастливы, чтобы как можно меньше болели и чтобы больше внимания уделяли профилактике собственных заболеваний, здоровому образу жизни и рациональному питанию, как нам рассказал Рафаэль Гигамович. Всего вам доброго. Постарайтесь не болеть. Счастья вам в новом году.
В музыкальном новогоднем выпуске «Поверх барьеров» о своих любимых пластинках рассказывают гости и авторы нашей передачи. Среди них меццо-сопрано Марина Домашенко, поэты Лев Рубинштейн, Дмитрий Пригов.
А в этот час ты призналась, что нет любви.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».